В начале Великой Отечественной войны Зощенко записался добровольцем и хотел уехать на фронт, но не получил разрешения медицинской комиссии. Тогда вместе с сыном он вступил в противопожарную дружину и по ночам дежурил на крышах Ленинграда. Тогда же писатель публиковался в газетах и журналах, сочинял гибкие антифашистские фельетоны. В сентябре 1941 года Зощенко отправили в эвакуацию в Алмату, с собой ему разрешили взять только самое необходимое. Большую часть багажа писателя заняли черновики «Ключей счастья». В 1943 году он переехал в Москву, где работал на Мосфильме, писал сценарии к военным фильмам. В том же году писатель закончил «Ключи счастья» и поменял название повести на «Перед восходом солнца». Произведение по главам выходило в журнале «Октябрь» с августа 1943 года, однако вскоре было запрещено решением партии. Зощенко начали критиковать в прессе и обвинять в презрении к читателям и искажении советской действительности. Из статьи об одной вредной повести для журнала «Большевик» вся повесть «Перед восходом солнца» проникнута презрением автора к людям. Судя по повести, Зощенко не встретил в жизни ни одного порядочного человека. Весь мир кажется ему пошлым. Почти все, о ком пишет Зощенко, это пьяницы, жулики и развратники. Это грязный плевок в лицо нашему читателю. Это хамски пренебрежительное отношение к людям он пропагандирует в своей повести, клевещет на наш народ, извращая его быт, смакуя сцены, вызывающие глубокое омерзение. В апреле 1946 года Зощенко в числе других писателей был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах, однако отношение партийного руководства к нему было отрицательным. Особенно часто критиковал Зощенко член Партбюро Андрей Жданов. Через три месяца после награждения, журнал «Звезда» перепечатал рассказ для детей «Приключения обезьяны», впервые опубликован в 1945 году в «Мурзилке». Оказалось, что окопавшийся в тылу Зощенко ничем не помог советскому народу в борьбе против немецких захватчиков. Отныне хорошо известно недостойное поведение его во время войны. Далее события развивались очень быстро. 9 августа в Кремле на заседании Оргбюро ЦК ВКПб, длившемся 4 часа, Сталин подверг уничижительной критике творчества целого ряда деятелей искусства. В частности, он заявил, что советский народ не потерпит, чтобы отравляли сознание молодежи такие писатели, как Ахматова и проповедник безыдейности Зощенко. 10 августа в газете «Культура и жизнь» напечатаны статьи Николая Маслина о литературном журнале «Звезда», а также Всеволода Вишневского «Вредный рассказ Мих. Зощенко». В обеих публикациях говорилось, что, судя по рассказу Зощенко «Приключения обезьяны», помещенном в журнале «Звезда», обезьяне жить в клетке лучше, чем среди советских людей. 14 августа 1946 года выходит постановление Оргбюро ЦК ВКПб о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором за предоставление литературной трибуны писателю Зощенко подверглись жесточайшей разгромной критике редакции обоих журналов. Журнал «Ленинград» вообще был закрыт навсегда. 15 августа 1946 года всех ленинградских писателей собирали, словно призывников по тревоге. Срочно, без предупреждения, не объясняя, зачем. В Комарово, где многие писатели отдыхали и работали на своих дачах, даже пригнали из города автобус. Уже через несколько часов в огромном белоколонном зале Смольного собралась вся городская писательская организация, тут же и городской партийный актив. Едва расселись, на сцену молча, с такими лицами, какие надевают только на похороны, поднялся президиум, обкомовский синклит во главе с приехавшим из Москвы секретарем ЦК Ждановым. Тут уж все насторожились еще больше. А когда Жданов вышел к трибуне и обнял ее своими холеными пухлыми руками, ни у кого уже не оставалось сомнений, быть беде. Жданов начал без предисловий, сразу ошеломив аудиторию известием о только что принятом постановлении, в котором сказано, что оба ленинградских литературных журнала ведутся совершенно неудовлетворительно, поскольку изобилуют безыдейными, идеологически вредными произведениями. Затем последовали конкретные примеры, с фамилиями и прокурорски зловещими обвинениями в низкопоклонстве перед Западом, клевете, аполитичности, пессимизме и упадничестве. Но главные виновники, Ахматова, чьи стихи выражают вкусы старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и декаденства, а также Зощенко, который своими рассказами стремится дезориентировать нашу молодежь и отравить ее сознание. По тем временам такие обвинения грозили арестом, и все вдруг вспомнили, что ни Зощенко, ни Ахматова нет в зале, а, значит, их не позвали, и это могло означать для них обоих худшее. Тем более Жданов, не стесняясь в выражениях, тут же перешел на личное оскорбление. Ахматову он обозвал взбесившейся барынькой, мечущейся между будуаром и моленной, не то монахиней, не то блудницей, Зощенко, трусом, пошляком, пасквилянтом и подонком литературы. Зал слушал, обмерев от ужаса. Почему очередной погром, которых страна не знала с конца 30-х годов, начинается именно в Ленинграде, перенесшим в годы войны самые тяжкие испытания? Почему главные фигуранты, Ахматова и Зощенко, чей писательский авторитет в литературных кругах особенно высок? И почему, наконец, такое негодование вызвал никем не замеченный детский рассказик Зощенко «Приключения обезьяны»? 27 августа Зощенко, по совету близких друзей, написал письмо Сталину. Но, вопреки принятым тогда канонам, не стал каяться в мифических грехах, а попытался отстоять свою честь. Концовка письма граничила с вызовом: «Я никогда не был литературным пройдохой или низким человеком. Это ошибка». После постановления и доклада Жданова Зощенко был исключен из Союза писателей, лишен средств к существованию. Писателя не только перестали печатать, Зощенко был полностью вычеркнут, его имя не упоминалось в прессе, даже издатели переведенных им произведений не указывали имя переводчика. Почти все из знакомых литераторов прекратили с ним отношения. По мнению Симонова, выбор прицела для удара по Ахматовой и Зощенко был связан не столько с ними самими, сколько с тем головокружительным, отчасти демонстративным триумфом, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой в Москве, и с тем подчеркнуто авторитетным положением, которое занял Зощенко после возвращения в Ленинград. Писатели терялись в догадках не случайно, всех сбивало с толку, что главным образом Зощенко инкриминировали вовсе не его сатиру, а какой-то крохотный рассказик. Неужто 2-3 странички для детишек могли породить такую бурю верховного гнева? Была же все-таки какая-то причина. Причина, по всей видимости, и вправду была, достаточно вспомнить, что еще до войны Черчилль назвал СССР большевистским обезьянником, а такие вещи Сталин никогда не забывал, и потом сопоставить даты. 5 марта 1946 года ненавистный английский премьер произносит в Фултоне речь, положившую начало холодной войне, и тут же, через месяц-другой, в «Звезде» появляется рассказ «Приключения обезьяны». Конечно, Сталин должен был понимать, что Зощенко про те давние черчиллевские слова и слыхом не слыхивал, но кремлевский горец не умел прощать любые обиды, даже те, что нанесены ему по нелепому стечению обстоятельств и без всякого умысла. В 1946-1953 годах Зощенко вынужден был заниматься переводческой работой. После смерти Сталина был поднят вопрос о восстановлении Зощенко в Союзе писателей, выступали Симонов и Твардовский. Симонов был против формулировки восстановления. По его мнению, восстановить – значит признать свою неправоту. Поэтому нужно принимать Зощенко заново, а не восстанавливать, зачисляя только те произведения, который Зощенко написал после 1946 года, а все, что было до, считать, как и прежде, литературным хламом, запрещенным партией. Симонов предложил принять Зощенко в Союз писателей как переводчика, а не как писателя. В июне 1953 года Зощенко был заново принят в Союз писателей. Бойкот ненадолго прекратился. В мае 1954 года Зощенко и Ахматову приглашают в Дом писателя, где проходила встреча с группой студентов из Англии. Английские студенты настаивали на том, чтобы им показали могилы Зощенко и Ахматовой, на что им ответили, что обоих писателей им предъявят живьем. На встрече один из студентов задал вопрос, как Зощенко и Ахматова относятся к губительному для них постановлению 1946 года. Смысл ответа Зощенко сводился к тому, что с оскорблениями в свой адрес он не может согласиться, он русский офицер, имеющий боевые награды, в литературе работал с чистой совестью, его рассказы считать клеветой нельзя, сатира была направлена против дореволюционного мещанства, а не против советского народа. Англичане ему аплодировали. Ахматова на вопрос ответила холодно: «С постановлением партии я согласна». Ее сын, Лев Николаевич Гумилев, был в заключении. После этой встречи в газетах появляются разгромные статьи, на Зощенко валятся упреки. Вместо того, чтобы измениться, что и предписывала ему партия, он все еще не согласен. Выступление Зощенко критикует на писательских собраниях. Начинается новый виток травли. На собрании, куда специально прибыло московское литературное начальство, через месяц после встречи с англичанами, Зощенко обвинили в том, что он осмелился публично заявлять о несогласии с постановлением ЦК. Симонов и Кочетов пытались уговорить Зощенко покаяться. Причины его твердости не понимали. В этом усматривалось упрямство и высокомерие. Стенограмма речи Зощенко на этом собрании. «Я могу сказать, моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын. У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения, ни вашего друзина, ни вашей брани и криков. Я больше, чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею». В английской прессе вскоре появились статьи о том, что поездка в СССР развеивает мифы о невозможности свободной и непринужденной дискуссии в этой стране. Нападки на Зощенко прекратились. Однако силы писателя были исчерпаны, все чаще и продолжительнее становятся депрессии, у Зощенко нет более желания работать. По достижении пенсионного возраста, в середине августа 1955 года, писатель подает в Ленинградское отделение СП заявление о предоставлении пенсии. Однако лишь в июле 1958 года, незадолго до смерти, после долгих хлопот Зощенко получает извещение о назначении персональной пенсии республиканского значения – 1200 рублей. Последние годы жизни писатель провел на даче в Сестрорецке. Весной 1958 года Зощенко получил отравление никотином, что повлекло за собой кратковременный спазм сосудов мозга, затруднилась речь. Он перестал узнавать окружающих. 22 июля 1958 года в полночь 45 Михаил Зощенко умер от острой сердечной недостаточности.